Здравствуйте! В эфире передача «Технологии здоровья». И у меня сегодня в гостях Дмитрий Алексеев, руководитель исследований микробиоты «Атлас Биомед». Здравствуйте, Дмитрий!
Да, привет, добрый вечер!
Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в «Атласе», что такое микробиота и вообще чем генетические тесты, тесты микробиоты отличаются от обычных генетических?
Смотрите, «Атлас» – это современная биомедицинская компания, который в данный момент пилотирует, я бы сказал, по-прежнему два теста. Генетический тест, когда ты смотришь в своем ДНК информацию о своем здоровье, и тест микробиоты, когда по генам бактерий, которые содержатся в толстом кишечнике, да, и выходят из нас каждый раз, когда мы ходим в туалет, по этим генам определяет, соответственно, состояние кишечника, потому что эти бактерии являются в нашем понимании прокси общего состояния здоровья. И дальше вокруг этого всего два инструмента, да, и на сегодняшний день вокруг инструмента микробиота особенно удачно складываются дела Великобритании, потому что компании, которые, с одной стороны, производят здоровые продукты, им интересно пользоваться таким тестом, как инструментом проверить, улучшается ли здоровье кишечника, являются ли их пробиотические формулы действительно пробиотическими, волокна, которые они поставляют на рынок, да, меняют ли они состояние кишечника, улучшают ли состояние. Люди сейчас находятся в таком состоянии, что улучшить очень легко, всем можно, да, любое, вот мы тестировали с Пепсико, здесь кефирчик их Биомакс, за 3 месяца есть категория людей, которые очень хорошо отвечают на этот продукт, им становится с точки зрения микробиоты сильно лучше, и одновременно с этим и то, что называется другие primary endpoints, mm-hmm. да, то есть основные точки клинического исследования улучшаются, mm-hmm. люди там реже болеют, ну, например, да, или что-то такое.
А с чем это связано? С тем, что их микробиота как-то, сначала, естественно, нужно про себя протестировать, чтобы узнать, какие вообще пробиотики тебе нужно,
mm-hmm.
да, какая механика?
Mm-hmm. Смотрите, жили-были себе самые древние животные, да, вот они так выглядели. Буквально, да. Были такие, у которых кость снаружи, а мясо внутри. Представляете, мы сейчас живем, насколько вольготно. Внутри кости, снаружи мясо. Детям у меня просто есть детские книжки, детские лекции, чуть-чуть к этому вернемся. И вот когда-то еще до этих животных появился первый кишечник. Да, это первое вообще, когда многоклеточное существо образовалось, это был первый орган. Второй орган, кроме кишечника, да, и кожи, появляется орган, иммунная система, которая должна защищать все время кишечник. И в этом же первом кишечнике сразу поселились бактерии. И вся наша эволюция – это вместе дружба этих бактерий. Да? Местами война с паразитическими, да, с инфекционными, и мы видим следы этой войны и в человечестве, и в других животных, да, инфекции, эпидемии. А местами, ну и большая часть нашего кишечника выстроена на гигантском симбиозе, приспособленном к условиям среды. Наши условия среды поменялись там всего несколько тысяч лет назад, для эволюции это ничто. И мы все дальше и дальше от естественного, с эволюционировавшегося хода вещей. И последние 100 лет, особенно с появлением индустриальной пищи, мы все дальше. Что происходит? Мы перестали уделять внимание питанию бактерий, и в кишечнике, который просто трубка, бактерии не доедают и начинают сами подгрызать немножечко наш собственный кишечник. Системно это наше отвечает воспалением, да, им нечего кушать. Mm-hmm. Они начинают нас кушать, мы отвечаем воспалением, хорошие бактерии от этого я еще больше страдаю, так и мне было есть, а тут еще воспаление, кислород появился в кишечнике. И воспаление – это системный процесс. У нас в организме части тела не отделены друг от друга, и если mm-hmm. есть воспалительный процесс, он распространяется по всему организму. И, соответственно, то, что называется low-grade inflammation, мешает практически, например, любому доктору mm-hmm. восстановить пациента. Да, недостаток питания бактерий вроде бы в кишечнике, но с другой стороны, там мы посмотрим пример вагинозов, вагинитов, да, это mm-hmm. дисбактериоз влагалища, 20% в развитых странах, 50% в африканских. Мы где-то вот между 20 и 50, как Россия, находимся. У половины женщин бессимптомно это происходит
mm-hmm.
из-за того, что неправильное питание в кишечнике, да, антивоспалительные вещества, питание для бактерий не циркулирует в крови, лактобактерии, им нечем кушать, они не могут закислять среду, и каждый раз после месячных pH не опускается с 7 до 4,5, да, а вместо этого заводятся какие-нибудь грибки, например. Да. Это всего лишь пример заболевания, которое как бы косвенно связано с питанием.
Это страшная сказка.
А так связано любое заболевание, да, то есть на фоне воспаления, недостатков чего-то в кишечнике не работает все остальное, потому что оно все было сделано дизайн такой, да, так машина. Вот я сейчас ехал к вам из Питера, ехал медленно, потому что угольный фильтр засорился. Да? Какие мы говорим немножечко о биохакинге, да, сегодня? Какие бы мы присадки не кидали сейчас в машину, как бы сильно, а что мы делаем на самом деле, на газ не нажимали, вот если у нее там внутри грязно засорился фильтр, то она только больше напрягается, да, а больше 120 машин у меня не ехало. И так часто с нашим организмом. И он, когда, ну, там, скажем, продолжая аналогию с машиной, она до какой-то степени верна, когда он грязный, засоренный, и все не смазано, и не идеально работает так, как было задумано, получается, что ну, он и неправильно работает. И мы такие говорим, хорошо, давайте, аптека, это примерно как присадки для автомобиля, повышение октанового числа, давайте кофе выпьем, станем пободрее. Мы все выпили кофе, взялись за работу, да, потом еще кофе, и мы же к этому привыкаем использовать, ну, и так далее, и так далее. Кофе, сигареты, потом появляется алкоголь, потому что вечером надо заснуть, весь день же пили кофе, тяжеловато еще в голове, как-то надо это опустить. Ни разу вот в этом во всем списке не было ничего, что покормило бы наших бактерий. Да, то есть мы же не начинаем, точнее, хороший вопрос, да, как мы начинаем день, да, это какая-то пища для кого? Для нас, для наших друзей.
Ну, почему овсянка там,
например? Овсянка хорошая. Если люди едят овсянку по утрам, то типа очень круто. Но только какая овсянка? Должна быть овсянка, которая долго варится. Мы же спешим все время. Залили 3 минутки кипяточком. Да, такая овсянка полностью растворяется, всасывается.
Не, ну что, зожники сейчас уже продвинутые. Они покупают овсянку, которая 20-30 минут варится.
Да, все, супер, это отлично. Это причем настоящая натуральная овсянка, как и многие другие продукты. Это тоже прикольная происходит революция, но с другой стороны, даже как бы революция назад. Мы пытаемся вернуться к традициям. Ферментированные продукты, хлеб на закваске. Пожалуйста, все вот эти камбучи, кимчи, квашеная капуста, оказывается, настоящее лекарство. Ну, медицина де абуэла, то, что называется в испанском языке. Это медицина наших предков, лечение наших предков.
А, давайте вернемся к клинике Атлас.
Вернемся. Да. Так вот, частью клиника Атлас работает сейчас в Англии с такими трендовыми современными продуктами, которые на этом построены, да. И частью работает с современными клиниками, частными и государственными, которые говорят, у нас в Англии, у них не коммерческое здравоохранение, общественное. Да, у нас в Англии 1 000 000 человек работает в системе здравоохранения на 80 миллионов людей, населения. Они говорят, ну, неэффективно, у доктора осталось всего 15 минут на пациента. Почему? Потому что пациент каждые полгода приходит, возвращается обратно к этому же доктору с той же самой проблемой. Лечение неэффективно, надо повышать дозу лекарства. И доктора видят, что если вдруг человек начинает нормально питаться, да, если бы в лечебную программу было включено питание, по всему миру, причем это же интересно, hospital food, больничная еда, вы хотите вот на завтрак больничной еды?
Нет, как-то не
это
очень.
Это вообще, представляете, дурдом, все наоборот. Больничная еда должна быть такая еда, которую человек восстанавливает, но в любом месте мира, посмотришь, что люди едят в больнице, ну, я лучше, ну, как бы, ты сам себе лучше приготовишь, ну, в большей части случаев. И здравоохранение осознанно уже достаточно, чтобы пробовать новые технологии. И про то, что смотреть, да, тестировать просто как новым стетоскопом. Ага, в кишечнике у вас все в порядке, у вас не в порядке с кишечником, давайте его восстановим. Я не спрашиваю, а есть проверенные какие-то пробиотические британские средства, которые хорошо восстанавливают пациентов? И для каждого такого случая, для каждого заболевания можно провести отдельное клиническое испытание. Там самое невероятное, которое мы сейчас делаем, это с болезнью Паркинсона, потому что для самого исследованного пробиотика, такой в жидкой форме называется Симпруф в Великобритании, все больше и больше сообщений от больных Паркинсоном, что у них пропадает тремор, и можно снижать дозу основного лекарства, леводопа. Это вроде бы очень легко, логично объясняется, если ты у человека в возрасте починил кишечник, он лучше всасывает витамины, то есть тело оживает немножечко. И вот этот синдром, а это он тоже связан с воспалением, да, все нейродегенеративные заболевания считается, что их основа – это воспаление. Все метаболические заболевания считается, что их основа – воспаление. Сердце, cardiovascular disease, в основе этого, ну, тем выше риск, у кого больше всяких провоспалительных факторов. Получается вообще очень круто, что едой, овсяная каша, пожалуйста, официально в Европе зарегистрированы данные, что 4-6 недель приема от 3,5 грамм бета-глюканов, это основные пищевые волокна в овсяной каше, 4-6 недель холестерин падает на 10%. Ты можешь, если у тебя есть в порции каши такое-то количество этих пищевых волокон, писать на упаковке. Там все. У нас можно на упаковке писать все, что угодно. Там можно на упаковке писать только если утвердил. специальный орган, EFSA называется, и вот туда прислали научные материалы о более чем 5000 пациентов. Диабет и так далее, и так далее. И у всех снижается холестерин, но это очень полезно. Угу. И это всего лишь один маленький пример питания.
Хорошо, угу. А что получит пользователь, который сдаст тест в России?
Угу. Ну, во-первых, он получит в первую очередь доступ к диагностике, то, что он сам не видит, не знает про свое тело. В идеале он мог бы там ориентироваться по тому количеству раз, которые он ходит в туалет. Люди обычно ходят от 4 раз в неделю до раза в день,
угу.
Да, это считается нормальное состояние, у нас 3 раза в неделю запор, да, для людей дико, если сказать, что 2-3 раза в день в туалет ты ходишь, так ты питаешься, угу. Они говорят, как такого не может быть, потому что люди в среднем едят 10 грамм пищевых волокон, а Всемирная организация здравоохранения говорит, что здоровье начинается,
то есть 30, наш, по-моему, да?
Да, с 30, угу. 30 грамм волокон, это примерно такое правило Буравчика, да, rule of the thumb, что каждые 10 грамм это примерно один раз полноценно сходить в туалет. А это, ну, тоже по самому по себе мероприятие, которое как-то mm-hmm. было создано в нашем организме. Из нашего организма вода выходит совсем переработанным всего несколькими способами. Да? Через пот, через кожу, огромная mm-hmm. поверхность, поэтому потеть, спорт. Очень важно просто, чтобы это выходило. Через почки, основной канал для нас. Ну и там через печень там сжигаются какие-то токсины. Оказывается, что когда мы ходим в туалет, в последнем отделе кишки, прямой кишки, вода заполняет эти все волокна, если они там есть. Если на этих волокнах живут лактобактерии, у них есть фермент, который желчь поступает из печени, чтобы дорастворить все питательные вещества. Вот прям, вот представим, что это кишечник, да.
Вот наглядно.
Есть, да, 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 да. Вот у нас есть волокна, вот на этих волокнах живут лактобактерии, да, поступает желчь. Лактобактерии эту желчь обрабатывают, она прилипает дальше к волокнам. И здесь, как вот так вот, да, будем держать. И вот так вот желчь с волокнами и с лактобактериями mm-hmm. в здоровом кишечнике находится. Вода вся межклеточная жидкость фактически, все, что в нас растворено, фильтруется теперь через эти волокна. Поскольку желчь налипна, еще лучше фильтруется и прилипает. И потом вся вот эта штука с лактобактериями, прилипшей желчью и тем, что нафильтровалось из воды, это как угольный фильтр, например, да, выходит из нашего организма, mm-hmm. минуя почки, печень, вообще никакой нагрузки.
Mm-hmm.
И здоровый человек, который ходит 3 раза в день в туалет, он делает это 21 раз в неделю. Он фильтрует примерно количество воды, дважды равное количество воды в его организме.
Mm-hmm.
Человек, который ходит 4 раза в неделю, не дофильтровывает то количество воды, mm-hmm. и в нем это все остается. Да? То есть продукты mm-hmm. Есть исследование про голодание, я сейчас начал интересоваться все больше и больше доказательной базой, что выходит из организма. Показывают, что через 1.5 дня после голодания выходит огромное количество пластификаторов,
mm-hmm.
которые, вот, пожалуйста, мы же пьем, ну, здесь бумажка хорошо, а мы пьем пластик. В пластик наливаем горячую воду.
Mm-hmm.
Все вообще, все, что не участвует в метаболических путях наших внутренних, все для нас чуждое вещество и будет мешать прохождению клеточных процессов, как в той машине. Вот. И, соответственно, любой человек, сдавший тест, он выясняет, насколько вообще загрязнено его тело. Потому что если много хороших бактерий, значит, правильное питание, значит, все здорово, у нас там есть баллы. Mm-hmm. От 3 до 10 можно обычно получить баллы. Mm-hmm. 10 получают люди, которые осознанно что-то думают о своем кишечнике, что-то делают.
Ну, то есть питаются только растительной пищей с грубой mm-hmm. клетчаткой, непереработанной.
Здесь нету никаких жестких исключений в этом смысле, mm-hmm. да, с микробами. Если посмотрите, здоровые люди живут на всех континентах. Любое традиционное питание, оно всегда в человеке находится в балансе. Я вот жил, начиная там от оленеводов за северным полярным кругом. Только мясо, больше ничего нет, только олени.
Ну и что, да. У них здоровый кишечник, если да, только белок, здоровый, а там же клетчатки нету.
Здоровый кишечник, представляете себе?
А-а-а. Ну, может быть, они молочными продуктами как-то это...
Только олени, нет, только мясо олени есть. Представляете, как интересно? И mm-hmm. все это работает, все приспособилось, да, mm-hmm. к этому. Большое количество жира, да, mm-hmm. жирообмен, но при этом волокна, которые они получают, они как бы более качественные, потому что они живут в тундре.
Mm-hmm.
Этих же людей просто переносим в деревню, оттуда же вот 300 километров от населенного пункта, собственно, что и раскрывает глаза, переносим в деревню, у них в том же возрасте все те же самые болезни появляются. Диабет, там, просто питание им пересаживаем. Они для этого сейчас не mm-hmm. подходят, но иногда у человека занимает какое-то время поменять питание. Поэтому нет такого, что люди только вегетарианцы.
Mm-hmm.
Есть такое, что люди осознанно что-то делают. Проблемы нет в вегетарианстве, проблемы есть с мясом. Потому что при производстве мяса мы используем гормоны и антибиотики. Если давать с детства немножечко антибиотиков животным, оно на 30% быстрее растет. Это как наркоманская игла, ее можно только запретить делать. Да, в Европе, в США официально запрещено. У нас есть какой-то запрет, но также есть и какая-то зона пороговая, да, что вот не выше такого-то содержания в мясе. Если в части технологических укладов при производстве птицы, например, если перестать давать антибиотики, птицы друг над другом ходят маленькие, вылупляются все ниже-ниже, и последние, самые взрослые, ходят по полу. На них все это капает. Да, если перестать давать антибиотики, то птица будет болеть. Ну, эти умрут вообще. Да? Соответственно, нужно, чтобы антибиотики вышли из тела, нужно 30 дней. Поэтому, скорее всего, в мясе есть какой-то уровень антибиотиков. И нужно, ну, если ты осознанно, и при этом ты не вегетарианец, ты просто кушаешь очень хорошее мясо. Ты знаешь, там, что твоя вот эта курица, она вот там-то пасется, на том-то лугу, примерно, да, так. Скорее всего, в супермаркете сложно. Ну, или, по крайней мере, риск выше. И так далее, и так далее. И вот в этом смысле про осознанность. Просто с мясом надо быть осторожнее. С овощами, конечно, тоже. Это люди, ну, есть овощи там органические, неорганические. Ну, простой пример, есть вот прозрачные такие помидоры. Есть помидоры летние у бабушки сладкие. Вот во всем диапазоне ты выбираешь одно и другое. И, может быть, не нужно целый год вообще есть сладкие помидоры. Может быть, только летом у бабушки. Нормально совершенно чередовать зимой и летом разное питание. И вот пользователь, который сдает тест, он получает... Кроме диагностики, еще доступ ко всей вот этой информации, потому что тест идет из консультации, мы смотрим, что он, что ему подходит, там ему написано. Мы начинаем с ним играть в игру, которая называется «Кушай больше волокон, кушай больше разнообразия». Каждую неделю мы показываем ему новые волокна, которые подходят его микробам. Ну, таким образом, Россия, Англия, причем интересные вещи, потому что люди по-разному.
А как вообще, есть ли отличия в рекомендациях в Англии и в России? Вот интересно, в чем?
Самое большое отличие между рекомендациями в Англии и в России – это язык. В России по-русски, в Англии по-английски.
Ну, логично.
Да, все остальное – это одни и те же рекомендации. Правда, она при переводе никуда не девается. Да. Это просто данные, сведенные из научных статей, да, и интерпретированные пользователи. И так человек начинает ориентироваться.
В Англии... у вас там как-то вот риски показываются в тестах, что у меня, например, высокий риск развития диабета или там еще что-то. А как вы это определяете?
Хороший вопрос очень. Для генетики риски считаются, есть большие исследования. Там, для диабета самое большое исследование 200 тысяч человек. Для микробиота таких исследований нет. Поэтому мы не можем оперировать термином риск вообще. Да? Это нелегитимно, пока... не будет получено большого исследования на сотнях тысяч человек, как микробиота связана с риском возникновения диабета. То есть посмотреть людей микробов, подождать 5 лет, посмотреть, кто заболел диабетом, посмотреть, какие у них были микробы, и сказать, ага, вот такие паттерны создают потом такое-то заболевание. Поэтому мы говорим лишь о степени похожести ваших микробов на то, что при диабете. Называем это просто, насколько ваши микробы защищают. Они производят ли они бутират, основную еду для бактерий, противовоспалительное вещество, которое также влияет на отсутствие воспаления в сосудах, также повышенный уровень бутирата будет влиять на отсутствие воспаления в нервной ткани, также будет влиять на чувство сытости, также будет влиять на чувство удовольствия от жизни, также будет связано с наличием у нас в кишечнике бактерий, которые производят субстрат для производства нейромедиаторов. Да, нейромедиаторы, путаю все время, дофамин, серотонин, да, обеспечивают наше счастье и радость, они за это отвечают. И оказывается, больше половины каждого из них находится вокруг кишечника, чтобы регулировать систему пищеварения. То есть
это слух о том, это даже не слух, научно доказанный факт, что кишечник, он взаимосвязан с, ну, с нашей нервной системой. С мозгом, нервной системой. То есть он влияет на наше настроение?
Мы этим активно пользуемся. Да, в моменты стресса, обычно вот девушки, например, к этому склонны, они идут и едят кусочек шоколада. Стресс проходит, становится счастливее. Но, с другой стороны, если мы все начинаем заедать...
Спасибо.
Это как какао внутри бобов. Можно прямо вот одну дольку, и это получается не вкус, а это лекарство. Из-за того, что вот так же в органических продуктах содержится большое количество растительных компонентов, как фенолы, они начинают провоцировать правильных микробов.
А у нас рекламная пауза.
И узнаем после рекламы.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? MediaMetrics – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске MediaMetrics и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. MediaMetrics. Свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
А мы вернулись с рекламы. Дмитрий, продолжаем про кишечник и нервную систему.
На чем мы остановились? Было что-то
о том, интересное. Что у нас взаимосвязано все.
Ага, взаимосвязано. Мы этим пользуемся. Например, кусочек шоколада.
Да.
Да, мы а потом, на самом деле, мы заедаем проблемы. Да, стресс. 30% людей с депрессией, и это напрямую связывают, да, исследовательские проекты в Европе огромные идут о связи депрессии и состояния кишечника, потому что мы видим, что депрессия, например, и запоры, нефункционирование кишечника связаны. Mm-hmm. Ну и понятно, конечно, если у тебя запор, там ничего не движется, токсичный запор, это когда больше 6 недель ты ходишь реже, чем 4 раза в день в туалет, ну извините, такая тема.
Тоже. Спасибо.
Органическое.
Интересно,
существо.
Это тоже с волокнами все?
Да, это все с волокнами, это самый жирный орех, макадами. То есть,
ух ты. Ну он жирный вроде бы, орехи волокна содержат, да, тоже?
Да, полезно. То есть, ну, разные растения разные содержат, поэтому нам нужно было столько бактерий внутри кишечника, потому что целый день мы ходили по джунглям, собирали разные листочки, ягодки и так далее, и у каждой ягодки свой тип волокон, и на этот тип волокон нужна своя бактерия. Потому что мы же не можем все научиться переваривать.
А, Дмитрий, давайте поговорим все-таки о нашем меню теперь правильном.
Давайте. Меню, окей.
Да, отлично. Сколько у нас там должно быть пищевых волокон, каких именно, есть же растворимые, нерастворимые. Вот как понять, что тебе нужно?
Мне кажется, обычно люди любят там 10 советов. 5, которые точно соблюдаешь, из них 4, если соблюдать, все будет круто. Я дошел до 3, 3 вообще просто.
Ну, да, вот 3.
Есть еще дзен, когда 2, и как бы просветление, когда 1. Начнем с 3. Первое, что надо сделать, это что-то убрать из своего питания. Второе, это что-то добавить. И третье, это чем-то это все усилить. Да? Мы пытаемся убрать любые варианты промышленно произведенной еды, какие нам понятны, какие мы осознаем, что промышленно произведенные. Добавить натуральные растительные волокна или хорошую пищу, тоже животную, вполне возможно, и усилить это все микробами. Почему надо делать 3 эти вещи постоянно, если мы горожанин? Да, потому что от окружающей среды на нас постоянно идет давление. Всего, вот воздух мы, вот там пыль, идет ремонт у вас, да? Мы дышим, в слизистую попадают кусочки асбеста, это все попадает к нам в кишечник. Нам бы хотелось, если честно, этот асбест, которым мы дышались, вывести из кишечника. Как это делать? Надо есть больше волокон. Что надо убрать? Да? То есть все, что на столе не портится долгое время, например, еда из ресторанов быстрого питания, если ее оставить, прям люди делают эксперименты, годами снимают, или нашли там 200-летний, ну не 200-летний, там...
Биг-мак.
Да, это нормально.
Да
слушай, он выглядит точно так же, ну там 30 лет, что-то такое, кто-то где-то забыл. Он не портится. Значит, на столе его никакие гнилостные бактерии, грибы и плесень не едят почему-то. Что-то в нем такое.
А кстати, я однажды забыла йогурт в холодильнике на 30 дней. Он у меня не просто, он был свежий.
Вот это вот рекомендация. Смотреть. У нас есть законы о том, что производитель должен писать на упаковке. Ну, большинство производителей, они подчиняются этим законам, потому что люди просто не понимают содержание вот этих всяких штук Е. Но есть первым в пищевой, в пищевом составе ставится то вещество, которого больше всего. И так далее. По убывающей. Нам бы не хотелось, чтобы было большое количество сахара, особенно добавленного. Да, есть продукты, естественно, сладкие, эволюционно, опять же. Да, то есть я в этом смысле действительно биолог, кандидат биологических наук, и прям у меня зов предков такой про биологию, потому что мой прадедушка преподавал в МГУ дарвинизм. Да. Я прям это чувствую, как сзади он мне подсказывает иногда такое. Эволюция что говорит? Что нам сладкий вкус был нужен для того, чтобы обнаружить, что плод созрел. То есть, что сладкое, значит, там много витаминов, значит, много полезного и так далее. Во всех остальных случаях, добавляя сладкое, промышленность нас обманывает, да? она нам под видом, то, что у нас в ДНК записано, на сладкое реагирует, так, бросайся и кушай, это самое вкусное. Они нам поставляют что-то пустое. Угу. Вот эта привычка к детям приходить с конфетами. Ну, это мы уничтожаем следующее поколение, если что.
Угу.
Приходите к ним с ягодами.
Кстати, если... а сахар как влияет на микробиоту?
Сахар – это субстрат для роста вредных. Угу. У меня дети на лекциях на моих знают, что сахар любит вредные бактерии. Полезные любят сахар, соединенный в полимеры, да, то, что называется пищевые волокна.
Угу.
Если мы едим много сахара, то у нас в организме огромное количество всякой плесени может жить на этом сахаре. Раковые клетки могут жить на сахаре. На сахаре могут жить все плохие микробы. Я когда смотрю на каждого отдельного пациента, я вижу баланс, сколько у него бактерий, которые могут жить только на сахаре, сколько которые живут на гниении белка. Это значит, что человек ест очень много мяса, оно проходит через весь его кишечник и доходит до толстого кишечника. Оно бы должно было бы перевариться, если бы он не так много его ел, не 3 раза в день. Люди, ну, представляете, люди едят 3 раза в день мясо. Это же нормально? Согласитесь, на завтрак, на обед и на ужин. Ну да, ну в смысле, это нас не удивляет, это не 3 раза в день ходить в туалет. Да, вот это удивительно, а 3 раза в день мясо, да, но кишечник так устроен, что он не успевает все это переварить. И это мясо лежит в толстом кишечнике вместе с волокнами, и оно подгнивает. Я знаю, какие бактерии это мясо едят. Я, если их вижу много, значит, у этого человека много белка, который находится в толстом кишечнике. Белок при переработке бактериями не самые полезные вещества в кишечнике.
Кстати, вот сейчас популярна очень кето-диета. Она, наверное, тоже негативно влияет на состояние кишечника.
Есть 2 больших отличия в кето-диете. Есть люди, которые считают пищевые волокна за общий сахар, и поэтому им пищевые волокна нельзя потреблять, потому что кето-диета ниже 50 грамм. А есть люди, которые понимают, что пищевые волокна и сахар – это разные вещи, углеводы. Что эти пищевые волокна, они не будут превращаться в сахар в крови, они будут превращаться в питание нашего кишечника. Да, и такие волокна себе подбирают. И они могут, есть этот активист всего движения, Джозеф Меркола, например, он пишет 90 грамм пищевых волокон. Я больше 50 грамм пищевых волокон в неделю не доходил. Но действительно разными добавками можно увеличить. Всё. И главное, что это просто ток через тебя.
Клетчатка, по-моему.
Да. Ты можешь специальные биодобавки использовать, которые просто суть... Да, из растений полученные правильные вещества. Да, там, например, шелуха семян подорожника, семена льна. Да, это хорошие волокна, они у нас, скорее всего, не переварятся, и уж тем более все. Но они хороший субстрат для бактерий в нашем кишечнике, их облепляют бактерии и что-то там кушают. Это или что-то другое, и также они выходят. Можно прямо посмотреть, сколько на входе, сколько на выходе.
А как голодание влияет еще на кишечник? Вот тут Павел Дуров сказал, что он вообще весь месяц будет голодать. Стоит ли за него беспокоиться?
Не, беспокоиться не надо, он достаточно хороший образ жизни ведет. Жировые запасы человека огромные. Можно месяц провести без воды и без еды. Он же только без еды проводит месяц.
Ну да.
Я вот недавно 7 дней без воды, без еды находился в горах. Тоже нормальный такой опыт, ты понимаешь, что тело вообще в какой момент делает и как из него все выходит. Один из эпизодов там был, что температура резко опустилась ночью, а перед этим был дождь, у меня были мокрые вещи. 6-й день, сахар, у меня есть записи прямо у этого, сахар падает до уровня 3,5-4, и ты прям замерзаешь, as in, отмерзло вообще все. И ты лежишь, и обычно должно заболеть горло, да, тебе, ну, микробы должны порадоваться, что ага, температура крови опустилась, можно размножаться, потому что иммунная система будет плохо работать. Но им размножаться не на чем, чтобы клетки бактериальные делились. То есть во время голода бактериальные клетки не делятся. А совсем плохие совсем исчезают. А хороших, наоборот, подкармливает наша слизистая. Если у нас здоровая слизистая, она умеет растить потихонечку сахара, который подкармливает самых полезных бактерий. Вот есть бактерии, которые можно увидеть у человека, который голодает, и удава. Кермансия, а при этом, если ее там посечь в интернете, поискать, окажется, что это одна из самых полезных противовоспалительных бактерий. При голодании, то есть обычно у человека 1-2%, у удава 80%, но он там очень много не ест. То есть все бактерии ушли из него, потому что им нечего кушать, а организм может кормить 1 или 2 очень выборочно, которые он знает, что надо сохранить. И когда потом придет еда, те, кто остались, они все это заполнят и будет гармонично. Потому что самое главное при голодании, чтобы все было смазано, чтобы все работало, чтобы не было воспаления. Так примерно работает, поэтому за дуру вообще не волнуй, наоборот, вперед.
Вперед.
Сахар перестает прыгать в крови вообще, да, когда мы голодаем или при кето-диете тоже. Ну, он про это и пишет часто, что состояние ума очень ровное. Ты встаешь, такой веселый, бодрый, радостный, с кучей идей, в таком же состоянии засыпаешь, просто потому что пора спать, просто потому что ты любишь в это время ложиться спать, mm-hmm. просто потому что ты прогулялся, устал, и также ты закрываешь глаза и даешь своему организму команду проснуться mm-hmm. завтра там.
Ну, Павел Дуров, он все-таки здоровый молодой человек. Вот. А людям, которые с заболеваниями с какими-то, я думаю, что голодание mm-hmm. только навредит.
Да, но мы говорим, хорошо, голодание или нет, голодание хорошо.
Mm-hmm.
Подходит ли оно как mm-hmm. терапия и как лекарство, и в какой форме для всех людей? Этот вопрос надо решать с доктором прямо, mm-hmm. да, конкретно. Но хороший доктор должен понимать, что есть разные варианты голодания. Сухое и с водой. Есть так называемая fasting mimicking diet. То есть диета, которая похожа на голодание, создает похожие метаболические эффекты. Кетогенная диета тоже лекарство. Есть случаи, для которых абсолютно точно понятно, что она работает, и она в
То есть это какая-то краткосрочное голодание, 24 часа?
Например, ну, есть и меньше голодания. Mm-hmm. Есть, можно в 6 часов покушать, и на следующий день после 12.
Mm-hmm.
Intermittent fasting, промежуточное голодание, 18 часов организм, и он уже заходит. Метаболизм же, он не переключается с кнопки на кнопку. Это плавные состояния какие-то. Ну, mm-hmm. это человек. Ну, при этом интересно, что есть люди, у которых очень жестко голод возникает. Моя теория, что часть из этих людей точно, у них такое количество паразитов, которые при отсутствии сахара начинают выделять токсины. И вот это состояние, когда человеку плохо, пока он что-то не положил в рот, сахар поднялся в крови, все так, эти перестали выделять токсины. Они так, вот это кишечник, мозг, да, или там угу. слизистая, да, слизистая мозг, так они могут работать.
Угу.
Они тоже обучаются этому, да, как нами командовать.
Угу. Давайте угу. поговорим угу. теперь о терминологии. Пробиотики, Давайте. Пребиотики, симбиотики. Что нам нужно, что нужно пить и когда?
Угу.
Или вообще ничего не нужно?
Да, помните, убрать, значит, мы говорили, угу. три совета. Убрать промышленное, добавить пищевые волокна. Поменьше сахара в любом случае будет хорошо, потому что сахар все равно к нам приходит отовсюду. Его просто очень много, поэтому любое осознанное его уменьшение всегда прикольно, ну и по ощущениям. И третье – это добавить кого-то, кто бы это все усиливал. Это вот и есть пробиотики, пробиотические культуры. Пробиотики по определению – это микроорганизмы, для которых доказана польза для здоровья.
Mm-hmm.
И самое интересное, что сейчас классными пробиотиками, такими микроорганизмами становятся ферментированные продукты. Да, есть mm-hmm. штаммы бактерий, которые используются. Ну, например, есть компания Кристиан Хансен. По всему миру каждый день миллиард человек ест ее бактерии, потому что они делают закваски для сыров и так далее, и так далее. Но у них в арсенале и самая исследованная полезная бактерия – штамм BB12, который там и детям помогает, и от запоров, и от поносов, и от воспалений.
Это в йогуртах?
Да, его добавляют обычно mm-hmm. в йогурт. Но дальше, естественно, чем больше дозировка, тем сильнее регуляторика. Да, соответственно, mm-hmm. выше определенного уровня, там количество, пишут миллиарды, сотни, триллионов и так далее – соответственно, переводится с категории продукта пищевого в категории добавки, да, mm-hmm. которая не регулируется, и в категорию уже лекарства, которое регулируется. Потому что лекарство сильное, оно может в разные стороны нас направить. Это вот пробиотики.
Mm-hmm.
Пребиотики – это питание, это пищевые волокна, это кусочки сахара.
Mm-hmm.
Вот один кусочек сахара, вот другой, вот они соединены друг с другом. И вот такая просто лента из них, да, и она может ветвиться. Чем более ветвистые пробиотики, тем легче они впитывают воду.
Mm-hmm.
Нам интересно, такие есть. Потому что они, опять же, мы едим что-то сухое, оно наполняется, из нашего организма выходит. Соответственно, все растения, в которых, если мы посмотрим на срез и увидим там сплетение волокон, как вот на шоколаде, mm-hmm. да, в своей естественной форме содержат волокна. Если этот же шоколад, мы сейчас смотрели просто в маленький микроскоп на кусочек органического шоколада, там прям видно, на срезе видно волокна. Да, в том шоколаде, который сварили с молоком, с сахаром, да, волокон нет. И этот весь шоколад, он у нас впитается просто у нас в кровь, и там mm-hmm. кушать нечего. Бактериям нравится, чтобы был какой-то кусок огромный, они на него сели и грызли его с утра и до вечера постепенно. Да, им вот эти скачки в каком-то количестве метаболит.
То есть интересно. Это клетчатка и растворимая, и нерастворимая, как mm-hmm. я понимаю, да, пребиотики.
Да.
Какая нужна? Растворимая, нерастворимая mm-hmm. или все вместе?
Я бы так сказал, что сейчас у нас
mm-hmm.
так плохо нам, среднему кишечнику, что любое подойдет. Мы едим реально в 3 раза меньше, чем нужно в среднем. Значит, любое наше взаимодействие со здоровой едой, где много волокон, полезно. Можно 50-50 попробовать. Нерастворимые, опять же, зависит от колоража. Нерастворимые могут вообще не перевариваться. Если мы активно ведем образ жизни, нам хорошо бы растворимое, потому что мы из этого будем добывать калории. Mm-hmm. Если у нас еда больше как очищение, у нас спокойный день, то мы можем эти волокна добрать больше нерастворимыми, чтобы они выполнили свою функцию.
Нерастворимые – это овощи, растворимые – это фрукты.
Не-не-не-не-не, такого нет. Есть нерастворимые – это все ближе к кожуре,
ага.
Да, а простые – там крахмал. Ну, даже картошка – это вот интересно, мы сварили картоху, там крахмал. Этот крахмал хорошо усваивается. И с одной стороны он пробиотик, но если мы ее охладим.
Охладим, да, я слышала это.
Начинают эти волокна, да, как бы больше стекленеть, mm-hmm. меньше перевариваются, и это уже нерастворимое волокно. То есть
mm-hmm.
это вот волокна просто само по себе интересное химическое вещество. Оно может быть как питание, как фильтр. Некоторые волокна, например, как в грибах, на них еще какие-то биологически активные вещества содержатся. И медицинские грибы, ну вот сейчас было супер длинное интервью с Джо Роганом и с каким-то грибником. Несколько лет mm-hmm. назад, сейчас вдруг волна в российском интернете его обсуждения, но у нас есть и российская, есть такая грибная аптека, в Питере она началась, онколог посмотрел свойства грибов и использует, прям есть курсы лечения. Грибы содержат те же самые бета-глюканы, которые во все содержатся, но некоторые грибы еще содержат биологически активные вещества, опять же, они нас с одной стороны питают, с другой стороны провоцируют, да, это называется иммуномодуляторы, иммуностимуляторы.
Mm-hmm.
Так же может еда уже заходить как бы вот в эту сторону, то, что называется функциональное питание. Пробиотики, пребиотики, симбиотики.
Симбиотики.
Это, собственно, любой ферментированный продукт – это симбиотик. Там бактерии вместе с волокнами. Происходит различие просто из-за того, что традиционно мы производим то, что называется pharmaceutical grade, да, фармацевтического качества пробиотики. Мы берем бактерии, которые выросли, у них там mm-hmm. их метаболиты, дочки, дети, то есть они всем сообществом там находятся. И дальше мы фильтруем на угольном фильтре всю еду, чтобы остались только бактерии, а потом их сушим в порошок, добавляем немножечко крахмала, чтобы это все было сыпуче и удобно по таблеткам рассыпать. Когда мы их высушили, примерно 1 на 10 жизнеспособные оживет. Другие будут использоваться теми, кто ожил, как питание. И вот в таких таблеточках просто удобно.
Mm-hmm.
Да, но не может быть не очень эффективно, потому что если бы все сообщество вместе с едой, что и называется симбиотик, где ей не нужно оживать, да, потому что здесь же высушенные бактерии, несколько часов займет у нее ожить. Сколько часов, да, никто же не пишет, никто не знает. Их там миксуют с разными, опять же, затвердителями, загустителями, чтобы влага в них не впитывалась. То есть важно, чтобы она в таблетке не открылась, и не испортилось. И поэтому это называется симбиотик. Ну, вроде бы так всегда было. Mm-hmm. Я смотрю, время у нас заканчивается.
Ну, давайте напоследок. Mm-hmm. Все-таки сколько вешать в граммах?
Mm-hmm.
Йогуртов, овощей, фруктов.
Mm-hmm.
И, как я поняла, исключить полностью сахар. И сколько овощей?
Mm-hmm.
И каких?
Mm-hmm. Первое, что классно работать с интервенциями.
Mm-hmm.
То есть, например, на неделю или пост хорошая интервенция. Взять и следовать какому-то плану здорового питания, насколько ты считаешь его здоровым. Пройти и потом расслабиться, чтобы у тебя были моменты в жизни, когда ты можешь съесть, выпить все, что
это
угодно.
Это раз в неделю?
И себе в голове, ну, можно раз в неделю, можно раз в месяц устраивать на неделю, можно раз в неделю голодать, можно раз в два месяца
угу.
что-то устраивать. Это как ты хочешь. Ну,
а какой план питания? Средиземноморская диета или вегетарианство?
Чем больше ты начинаешь пробовать такие разные интервенции, тем легче твой организм тебе подсказывает. Ну, это, может быть, не медицински звучит, но ты находишь состояние, в которых ты лучше себя чувствуешь.
Mm-hmm.
Конечно, классно, когда нет отека на лице, когда масса тела снижается. Это косвенный признак того, что еду ты кушаешь сейчас правильно. Но сезонные могут быть колебания.
Mm-hmm.
Ориентир на здоровое количество волокон – это 5 больших яблок
mm-hmm.
или 6 100 грамм чиа, тоже 30 грамм. Ну, 100 грамм чиа, представляешь, сухих, если заварить.
Это просто бадья,
ты столько не съешь. Поэтому надо в каждый рацион чего-то немножечко добавлять. Есть овощи разного цвета. Eat the rainbow, простое,
mm-hmm.
Всех цветов радуги. И в неделю мы читали исследования, где показывают, что люди, которые в неделю 50 пищевых разных компонентов растительных используют, у них суперздоровый кишечник. Сюда
то
входят орехи, травки,
орехи,
приправы, масла, ну, сами овощи и фрукты, корнеплоды mm-hmm. и так mm-hmm. далее. Всем привет, пока.
Все, спасибо.
Ху.
До свидания. Будьте здоровы.